Любовь Баматова познакомила вас с новостями часа. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Добрый вечер. Законопроект о полиции, критика реформы российского МВД, акция в поддержку задержанных в Москве оппозиционеров, убийство в Пакистане либерального политика и его возможные последствия, защита архитектурного наследия в столице, эти и другие темы, а также обзор прессы, новости экономики, рубрики «Сетевые разговоры и общественное мнение» в этом часе нашей программы. Реформа российской милиции, подготовка проекта закона о полиции стали одной из наиболее обсуждаемых тем ушедшего года. В начале декабря законопроект был принят Государственной Думой в первом чтении. Против него проголосовали только коммунисты. Но в ЛДПР и «Справедливой России» подчеркнули, что голосуют только за концепцию, поскольку содержание законопроекта их не устраивает. Недовольны прошедшим первое чтение проектом и гражданские активисты, вовлеченные в разработку закона. Они отмечают, что предложения, касающиеся системных преобразований в работе ведомства, не нашли отражение в законопроекте. Подробнее об этой теме корреспондент Радио Свобода Марьяна Тарачешникова.
Всерьез о необходимости реформы МВД России заговорили в конце 2009 года, после того, как президент Дмитрий Медведев подписал соответствующий указ. Теперь уже мало кто сомневается в том, что на этот шаг президент пошел под давлением общественности после событий апреля 2009 года, когда действующий на тот момент майор милиции Денис Евсюков убил двоих и ранил еще 7 человек в одном из супермаркетов Москвы. Преобразование в милиции было предложено начать с 20% сокращения численности состава и увеличения зарплаты и пенсий сотрудников. Предусматривается ее переход на федеральное финансирование и введение принципа ротации кадров. С тем, чтобы реформирование прошло с учетом мнений наибольшего числа граждан, президент Дмитрий Медведев предложил ведомствам, общественным организациям и всем заинтересованным лицам обсудить, что же конкретно следует поменять в милиции и представить соображения относительно того, какой должна быть эта структура. Наконец, в начале декабря прошлого года Государственная Дума России рассмотрела и приняла в первом чтении закон о полиции. Проект закона депутатам представлял министр внутренних дел России лично. В начале доклада Рашид Нургалиев рассказал о концептуальных идеях будущего закона. В числе основных направлений деятельности полиции министр назвал защиту личности, общества и государства от преступных посягательств, предупреждение правонарушений, раскрытие преступлений, обеспечение безопасности дорожного движения и розыск граждан. И вообще этот закон, по словам Рашида Нургалиева, во главу угла ставит защиту прав и свобод граждан, признавая их высшей ценностью.
Безусловно, приоритетом деятельности является человек. Поэтому в качестве основополагающего начала рассматривается соблюдение прав и свобод человека и гражданина. Безопасность отдельной личности. В законопроекте детально прописаны основания и порядок применения социально острых мер государственного принуждения. В первую очередь это касается таких мер, как задержание граждан. Предусмотрено, что в случае нарушения прав и свобод граждан или организаций, сотрудник полиции в пределах своих полномочий обязан принять меры к их восстановлению и возмещению причиненного вреда. Он должен принести извинения лицу, чьи права и свободы были им нарушены.
Рашид Нургалиев обратил внимание депутатов на то, что проект закона о полиции закрепляет принципиально новую партнерскую модель взаимоотношений между полицией и гражданами. Полицейские будут обязаны информировать общество и средства массовой информации о своей работе, эффективность которой, по словам министра внутренних дел, будет оцениваться по тому, как реально обстоят дела граждан. Кроме того, закон предусматривает ряд структурных изменений и законодательное закрепление облика полицейского. Он должен являть собой человека лучших нравственных качеств, высокой общественной и правовой культуры. Однако на вопрос о том, каким образом Министерство внутренних дел намеревается привлечь в ряды полиции таких людей, депутаты получили довольно расплывчатый ответ. Не объяснил Рашид Нургалиев и того, почему общественные советы, призванные наблюдать за деятельностью полицейских, должны формироваться самими полицейскими, равно как и не ответил, во сколько обойдется ребрендинг, сообщив лишь, что заоблачных цифр не допустят. Зато о приблизительной стоимости реформы рассказал депутат от КПРФ Александр Куликов, представляя позицию фракции. Коммунисты, кстати, голосовали против закона о полиции.
Внимательное прочтение законопроекта на самом деле показывает, показывает, что его целью является не столько реформа милиции в интересах общества, сколько перемена названий с милиции на полицию. Идеологи законопроекта, видимо, решили, что сама замена принесет обществу избавление от явления мента, а одно слово «полиция» у граждан России будет вызывать в памяти чудную картинку западного полицейского, спасающего все и вся. Даже руководство Министерства внутренних дел признает, что это как минимум 500 миллиардов рублей потребуется. А по оценке Совета Федерации одного из комитетов почти 12 миллиардов.
У ЛДПР тоже множество претензий к законопроекту. Представляя позицию фракции, депутат Андрей Луговой отметил, что ЛДПРовцы возмущены методами, которые законопроект предполагает использовать для организации общественного контроля над деятельностью полиции.
То, что заложено в законе о том, что общественные советы назначаются органами внутренних дел, это глупость в высшей степени, которой быть просто не должно. А в создании общественных советов никакого отношения не должно быть к Министерству внутренних дел. Вообще. Это первое, на чем мы будем настаивать.
Куда больше претензий к проекту закона о полиции у «Справедливой России». Позицию этой думской фракции представлял Геннадий Гудков. С его слов, нынешний законопроект даже хуже действующего закона о милиции.
Здесь нет в этом законе, в отличие от предыдущего закона о милиции, нет ни структуры, ни подчиненности, ни соподчиненности. Из 11 направлений, основных направлений работы полиции, 3 так или иначе связаны с рынком услуг безопасности. Надо все-таки с платной полицией закончить. Это несовместимо, государственная функция и коммерческая. Следующий момент касается следствия. У нас 90% дел рассматривает Следственный комитет при МВД. Кто сейчас и на каком основании будет это делать? Здесь в законе о полиции функции этой нет. Следственный единый комитет, второе чтение, которое мы с вами не за горами будем рассматривать, там этого нет. Как мы будем работать?
Большинство участников общественной дискуссии также недовольны тем, в каком виде законопроект принят Думой. Говорит член рабочей группы неправительственных организаций по реформированию милиции Асмик Новикова.
Ни одно предложение, которое касалось бы системных преобразований, не нашло отражения в законопроекте. То есть от того, что законопроект ставит норму о праве на звонок, это никак не влияет на то, как устроена милиция или полиция, каковы практики ее работы. А это ключевой момент. Без изменения системы управления внутри милиции или полиции общественное мнение работать не будет.
Критики законопроекта обращают внимание на использование в нем формулировок и определений, допускающих неоднозначное толкование. Но, пожалуй, чаще и больше всего критикуют нормы законопроекта о полиции, позволяющие полицейским проверять у граждан любые документы, а не только удостоверяющие их личность. Много вопросов вызывает норма, дающая полицейским право проникать в квартиры граждан. Оговаривается даже возможность взлома помещений, если на то есть служебная необходимость. Впрочем, обсуждение законопроекта в Думе предполагает некоторую дискуссию и возможность исключения из его текста наиболее одиозных норм. Хотя единороссов, составляющих парламентское большинство, в проекте закона устраивает все, они оговорились, что готовы обсуждать поправки и предложения парламентских коллег. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы» в Москве. 18:15. Коротко о главных новостях.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала 3 пикета в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Среди убитых в среду в Дагестане боевиков один из лидеров местной экстремистской группировки, заявили власти. В Пакистане, в городе Лахор, около 3000 человек собрались на похороны губернатора провинции Пенджаб, убитого во вторник. В Подмосковье около 7000 человек остаются без света. В Соединенных Штатах сегодня открывается сессия Конгресса нового созыва. Двум арестованным в Минске россиянам предъявлено обвинение в организации участия в массовых беспорядках. Сегодня в 23 часа по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком. Тема программы «От триумфа Апичатпонга Вирсатакулы до приговора Джафару Панахи». Главные события 2010 года в кинематографе. Программа «Поверх барьеров» с Дмитрием Волчиком в 23 часа по московскому времени сразу после выпуска новостей. Как вы слышали в новостях, в Москве милиция сегодня разогнала пикеты в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Задержано не менее 10 участников акции, проходивших под лозунгами «Свободу узникам совести» и «Нет милицейским фальсификациям», рассказывает Виталий Камышев.
Активисты движения «Левый фронт» пришли на Старую площадь к зданию администрации президента. Вставший в одиночный пикет координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов потребовал от Дмитрия Медведева, как от гаранта Конституции, вмешаться в ситуацию. Вот что он рассказал пришедшим на Старую площадь журналистам.
Мы по почте направим обращение, где потребуем оказать содействие в освобождении незаконно арестованных. Если президент в данной ситуации будет молчать, это значит, что он покрывает тех, кто совершает, по сути дела, уголовные преступления, составляет подложные административные дела, затем дает ложные свидетельские показания и на основании этого невинных людей задерживают.
Договорить до конца Сергею Удальцову не дали. Откуда-то появились еще несколько человек с плакатами в руках. Позднее стало известно, что это представители прокремлевского движения «Россия молодая», и реакция милиционеров была молниеносной.
Все, всех забирай!
Это не мой вообще человек, это провокатор. Вчера уже приходили, ко мне не имеет...
Вот там мы будем разбираться.
Друзья, подошел некий человек, мне неизвестно. Человек не имеет ко мне... Дайте объясню, это не имеет ко мне отношения. Но это провокаторы специально приходят, уже второй раз. Давайте вы с ними разберитесь.
Мы там пойдемте разбираться.
Что, друзья, я задержан, неизвестно на каких основаниях.
Координатор «Левого фронта» вместе с несколькими активистами движения, которые к стоявшему в пикете Сергею Удальцову даже не приближались, были задержаны и доставлены в ОВД «Китай-город». По схожему сценарию развивались события и на Тверской площади, где серию одиночных пикетов вот уже несколько дней проводят представители оппозиционных организаций. Об этом «Радио Свобода» рассказал секретарь политсовета движения «Солидарность» Михаил Шнейдер.
Сегодня, видимо, милиция договорилась с движением «Сталь». Как только к нашему человеку слева и справа подстраивались провокаторы из «Стали», поднимали свои плакаты, тут же милиция задерживала сначала их, а потом нашего пикетчика. Когда я подошел в 5 минут первого, уже были к этому времени задержаны Михаил Кригер и Семен Зонзам. Я встал и простоял довольно долго. Из подземного перехода выбежала группа милиционеров, подбежали ко мне, и прапорщик Захаров, он так представился, заявил мне, что они меня задерживают за то, что я провожу несанкционированный митинг. Полный абсурд.
Позднее у СИЗО на Симферопольском бульваре были задержаны еще 3 человека, пытавшиеся провести одиночные пикеты в поддержку арестованных лидеров оппозиции. На сей раз по уже отработанной схеме милиции помогли активисты молодежного движения «Наши». Виталий Камышев, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В минувшем году защитники московской архитектуры отстаивали десятки исторических памятников. Среди них были Кадашевская слобода, деревянное строение в Ленинской, бывшей Симоновской слободе, строение на Садовнической улице. Корреспондент «Радио Свобода» Карен Агамиров продолжает цикл передач на эту тему. Сегодня он рассказывает о защите дома купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила Ивана Гурьевых.
Дом купца Василия Быкова и палаты купцов Михаила и Ивана Гурьевых – самые известные погорельцы последних лет из числа выявленных объектов культурного наследия. Первое здание сгорело в сентябре 2009-го, а второе – в декабре того же года. Дом Быкова расположен на 2-й Брестской улице, а палаты Гурьевых – в Потаповском переулке. При этом дом на 2-й Брестской не затронули ни революция, ни Великая Отечественная. С него не осыпалась даже штукатурка, не отвалилась ни одна керамическая плитка от фасада. В целости оставались водосточные трубы и уникальные дутые стекла. Эти эксклюзивные здания пали жертвой градостроительной политики столичных властей, настаивает координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер.
При правительстве Москвы была создана межведомственная комиссия, получившая право пересматривать судьбу выявленных объектов культурного наследия, то есть тех старинных зданий, которые уже прошли экспертизу, были признаны экспертами ценными и ожидали только решения правительства Москвы для того, чтобы быть официально внесенными в списки памятников. В тот момент множество инвесторов устремились в эту комиссию с просьбой снять охранный статус их объектов, потому что охранный статус мешал реконструкции и различным действиям, которые бы практически уничтожали исторические здания. К сожалению, многим инвесторам тогда повезло, и охранный статус с их зданий был снят. И, как ни странно, именно в это время, когда появилась возможность легально избавиться от охранного статуса, исторические здания начали гореть. Они не горели с такой интенсивностью до возникновения этой комиссии, и они не горели с такой интенсивностью и частотой после ее упразднения. Но тогда с промежутком в несколько месяцев произошло два очень крупных и знаковых пожара. Дом Быкова сгорел в октябре 2009 года, а палата Гурьева в декабре. С тех пор оба здания находятся в ужасном состоянии. Уже пошел второй год, как великолепный памятник московского модерна, дом Быкова на 2-й Брестской улице, стоит полностью без крыши. Я успела побывать в этом здании вскоре после пожара и свидетельствую, что его сохранность была уникальна. Он не был перестроен внутри. Там полностью сохранялась не просто подлинная планировка, а и все элементы декоративного убранства, начиная со сложных, очень красивых оконных переплетов и кончая межкомнатными дверями. Его состояние было очень плохое, ну, такое, каким, собственно, и должно быть состояние дома, который лет 40 не видел ремонта. Но сохранность всех подлинных элементов была абсолютно. Вот уже год в недра этого дома выпадают все дожди и снега, которые Бог посылает на Москву. Он погибает просто от того, что у него элементарно нет крыши.
Примерно то же самое происходило в течение длительного времени и с палатами Гурьевых.
После пожара мы побывали там и обнаружили, что в этом здании удивительные, просто настоящие дворцовые интерьеры. Это была квартира знаменитых кондитерских королей Абрикосовых, родительская квартира, откуда вышли 20 родных детей Абрикосовых, и, конечно, в такой многодетной семье самой лучшей комнатой была детская, и она лучше всех сохранилась, с огромным, очень красивым лепным потолком и громадным зеркалом. После того, как дом горел, он был весь пропитан водой. Это произошло в очень морозные дни. И первое время лепнина хорошо держалась, потому что лед сковывал ее. В течение нескольких месяцев вся Москва гудела требованием сохранения этого дома. Инвестор молчал и делал вид, что к нему это не относится. Настала весна, и дом начал разрушаться. По нашим сведениям, инвестор отказался от этого объекта. Сейчас там нет ни строителей, ни реставраторов. Город намерен включить палаты Гурьевых в программу «Мостстройвозрождение». Это благородная идея, которая предполагает, что вот такие вот объекты, которые находятся в собственности города, представляют явную историко-художественную ценность, будут реставрироваться за счет городских средств, а потом передаваться в аренду, ну, в общем, потом сам город уже будет ими как-то управлять.
Рассказала координатор общественного движения «Архнадзор» Наталья Самовер. Руководитель группы архитекторов Института спецпроект реставрация Ирина Изосимова занимается палатами Гурьевых не первый год.
Ставился вопрос об охране этого дома. Очень долго проводилась эта работа. И в 2003 году его поставили из-за этих палат и как памятник истории. Дело в том, что он в середине 19 века, там был пансион с иностранным владельцем, который дал очень много интересных людей, которые учились там. Мне достался уже материал, который был сделан, но он был сделан очень плохо. И работа заключалась в корректировке фасадов этого дома. И хотели посмотреть соотношение фасадов и планировки вот этой 17 века этих палат. То есть выявить на фасадах, что осталось от этого памятника 17 века. Замечательный фасад середины 18 века. Нашлись барочные колонки белокаменные, карнизы, наличники окон, рустованные всякие вот срубленные русты. То есть дом представлял нечто, может быть, меньшее, чем дом Апраксиных. На Покровке вот так такой вот барочный, замечательный такой барочный двухэтажный дом. И он сгорел. И до сих пор, уже в течение года после пожара, дом не накрыт временной крышей.
Карен Агамиров, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор публикаций мировой прессы на научные темы. Обзор подготовил Александр Сергеев.
Журнал Nature в последнем номере 2010 года публикует статью американского биохимика Грегори Пецка, профессора университета Брэндис в Массачусетсе, который резко критикует нынешние тенденции в американском и европейском высшем образовании. Начинает он с опасной тенденции сокращения и изъятия из университетов гуманитарных курсов и исследований. Например, в Великобритании за 4 года планируется на 40% сократить государственные расходы на высшее образование. При этом финансироваться будет обучение наукам и технологиям, а гуманитарным направлениям предстоит выживать самостоятельно. Высшее образование все более воспринимается как рыночная услуга, а гуманитарные предметы считаются потенциально менее прибыльными, чем научно-инженерные. Будучи сам естественником, профессор Пецка отмечает, что сокращение гуманитарных дисциплин ведет к деградации университета в целом, что еще более усиливается широким внедрением обучения по выбору, когда студенты сами решают, какие предметы они будут изучать. Это тоже следствие рыночного восприятия образования как услуги, предоставляемой по заказу клиента. Но студенты еще не понимают, что им на самом деле нужно изучать, отмечает Грегори Пецко. Он пишет: «У студентов нет ни мудрости, ни опыта, чтобы знать, что им нужно знать. Будучи предоставлены самим себе, они часто делают выбор в угоду сиюминутной моде».
Канадский экологический журнал Alternatives поднимает вопрос о стоимости экосистемных услуг. Окружающая природная среда обладает способностью очищать, разлагать и перерабатывать отходы человеческой деятельности. Природные экосистемы служат местом отдыха и источником ценных ресурсов. В городской среде аналогичные услуги и ресурсы принято оплачивать, но дары природы все еще воспринимаются как бесплатные блага. Если же оценивать экосистемные услуги по рыночным ценам, их стоимость значительно превзойдет валовой национальный продукт развитых стран. По мере того, как человек все сильнее перерабатывает природную среду, ее услуги должны тоже становиться платными. Больше нельзя рассчитывать на то, что вода, воздух, ландшафты и экосистемы будут восстанавливаться сами собой, естественным порядком. Только введением платы можно ограничить нерациональное использование природных ресурсов и обеспечить усилия по их охране и восстановлению, пишет журнал Alternatives.
Понятно, что идея платить за то, что прежде было бесплатным, мало кого радует. Поэтому основная линия возражений против оплаты экосистемных услуг строится на отрицании значимого влияния человека на окружающую среду, по крайней мере в тех областях, где это еще возможно. Экологический ежемесячник Environmental Health Perspectives посвящает большую статью причинам скептического отношения к проблеме изменений климата. Сегодня практически никто из ученых уже не отрицает сам факт глобального потепления климата, но вот его причины, а точнее влияние на климат человеческой деятельности, активно дискутируются. И еще более бурно обсуждаются мотивы, заставляющие исследователей признавать или отрицать антропогенное влияние на климат. Цитата. «Скептики, обычно в консервативных СМИ, высмеивают глобальное потепление как колоссальную мистификацию, а те, кто доверяют свидетельствам антропогенного влияния на климат, обычно либералы, обвиняют скептиков в том, что они состоят на содержании у промышленников».
Эта чисто политическая борьба лишает людей возможности услышать научные аргументы и, главное, подрывает к ним доверие. Любая ошибка или сомнение, а они в науке неизбежны, трактуется как злонамеренная подтасовка. В результате, например, число британцев, признающих сам факт потепления климата, за последние 5 лет снизилось с 91% до 78%. И это при том, что среди ученых по этому поводу нет сомнений. Даже среди скептических настроенных климатологов большинство лишь указывает на возможное преувеличение роли человека в потеплении климата, но не отрицает ни само потепление, ни наличие антропогенного влияния. Однако в условиях недоверия становится значительно труднее обсуждать затратные меры по противодействию изменениям климата.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве сейчас 18:29. После сводки новостей и объявления мы поговорим о ситуации в Пакистане после гибели либерального политика-губернатора провинции Пенджаб и о росте цен на водку в России. А сейчас краткая сводка новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала 3 пикета в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Были задержаны не менее 10 участников акции, среди них координатор Левого фронта Сергей Удальцов и ответственный секретарь движения «Солидарность» Михаил Шнейдер. Среди убитых в среду в Дагестане боевиков один из лидеров местной экстремистской группировки, заявили власти. По их данным, в ходе спецоперации в Хасавюрте убиты 4 боевика. Легкие ранения получили 3 сотрудника сил безопасности. В Пакистане, в городе Лахор, около 3000 человек собрались на похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, убитого во вторник в Исламабаде своим телохранителем. На траурной церемонии присутствовали премьер-министр Юсуф Раза Гилани и несколько членов правительства. В Подмосковье около 7000 человек остаются без света. По сообщениям ЧС России, в минувшие сутки восстановлено энергоснабжение в 164 населенных пунктах региона. Полностью ликвидированы аварии в Тверской области. Брестскую и Смоленской областях. В Соединенных Штатах сегодня открывается сессия Конгресса нового созыва. По итогам выборов, прошедших в ноябре, большинство в Палате представителей перешло к республиканцам. Демократы сохранили за собой небольшой перерез в Сенате. Двум арестованным в Минске россиянам предъявлено обвинение в организации участия в массовых беспорядках. В случае вынесения обвинительного приговора им грозит от 5 до 15 лет лишения свободы. Власти Таджикистана заявили об успешном завершении проводившейся с сентября спецоперации против группировки боевиков на востоке страны. Итоговый выпуск программы «Время свободы» вы услышите, как обычно, в 8 часов вечера по московскому времени. Со мной в студии автор и ведущий итогового выпуска Андрей Шары. Здравствуйте, Андрей. Что ждет слушателей у вас?
Добрый вечер, Валентин. Большинство новостей сегодня из-за границ России. Хотя мы следим за ситуацией с обесточенной части центрально-российских регионов. Говорим мы и о переменах власти в Москве, как чувствует себя Сергей Собянин в новом кресле. Все-таки главная тема сегодня международная. Это ситуация в Пакистане после убийства губернатора штата Пенджаб. Поговорим о ситуации в Венгрии. Будапештские газеты заявляют о смерти свободной прессы в стране в связи с принятием нового законодательства о средствах массовой информации. Однако открою, Валентин, программу все-таки с российской темой. Связана она с пикетами в поддержку арестованных активистов оппозиции. Московский театральный режиссер и драматург, руководитель театра «Театр ДОК» Михаил Угаров откликнулся на это событие. Точнее, на тот факт, что при определении наказания Борису Немцову в Тверском суде Москвы подсудимый вынужден был несколько часов оставаться на ногах, ему не дали стула. И вот теперь Угаров предлагает гражданам принести к зданию Тверского суда старые стулья, рассчитывает при этом на понимание законов актуального искусства со стороны сотрудников правопорядка. На 15 суток они теперь могут арестовать просто стулья. Вот как Михаил Угаров разъяснил мне смысл своей инициативы.
Это идея художественной акции, потому что я не политик и не, в общем-то, собственно говоря, никогда не ходил на митинги и пугаюсь их. Тем не менее, также остро реагирую и возмущаюсь на то, что происходит, и не понимаю, как мне, ну, здесь существовать. Тогда в голову приходят художественные акции. Ну, например, известен же факт, что Немцову в течение 5 или 7 часов не давали стул, не давали ему сесть. Совершенно тоже иррациональное решение судьи, согласитесь, это же очень странно, это какой-то садизм. Вот, поэтому я предложил всем москвичам собрать старые стулья по Москве и принести к Тверскому суду. Мне кажется, что это будет очень хорошая акция, она лишена агрессивности, она лишена лозунгов, каких-то речей бесконечных, одних и тех же. Вот, а какое-то такое художественное действие, смысл которого очень четко выражен. Лозунг может быть такой: ой, пора менять. Вообще нужно собирать старые вещи и приносить, не знаю, в Кремль, не знаю еще куда. Лозунг пора менять, потому что, конечно же, совершенно точность правительству Путина пора менять и вообще весь, ну, существующую сегодняшнюю систему, потому что это полный тупик.
Есть уже какая-то реакция коллег, может быть, или тех, кто может стать активистом этой акции?
Очень много. Есть уже конкретные предложения. Как это организовать? Вот эту перевозку, находку стульев. Трудно здесь. Тут я не стратег, это надо уметь. Я думаю, что там тоже опять встретит автобус с ОМОНом. И было бы очень весело, если бы ОМОН арестовывал стулья, например. Сажал стулья на 15 суток и, в общем, тоже ответили бы художественные акции. Мне кажется, это был бы идеальный мир. Мы попали бы тогда в него.
Московский театральный режиссер Михаил Угаров поддерживает таким образом страдания активистов российской оппозиции. Полностью интервью с ним в итоговом выпуске программы «Время свободы» в 20.07 вместе с рассказом о других важных актуальных темах дня. Валентин.
Спасибо, Андрей. Напомню, что со мной в студии был автор и ведущий итогового выпуска программы «Время свободы» Андрей Шарый. Вернемся к главным новостям дня. В пакистанском городе Лахор сегодня прошли похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, известного либерального политика, застреленного во вторник его телохранителем. Во всем Пакистане приняты повышенные меры безопасности, так как исламисты заявили, что радуются смерти Тасира и запрещают остальным выражать скорбь по поводу убийства. Рассказывает Александр Гостев.
На похороны Салмана Тасира в городе Лахор собрались около 3000 человек. Траурная церемония прошла в доме погибшего губернатора Пенджаба. На ней ней присутствовали премьер-министр Пакистана Юсуф Раза Гилани и члены правительства. Безопасность обеспечивали тысячи полицейских и солдат. Салман Тасир, 66-летний успешный бизнесмен и политик, выходец из семьи богатых интеллектуалов, был одним из ключевых членов правящей Пакистанской народной партии, влиятельным приближенным президента страны Асифа Али Зардари и одним из главных критиков действующего закона о богохульстве. Местные правозащитники не раз говорили, что закон о богохульстве используется религиозными консерваторами в Пакистане как инструмент сведения личных счетов. Некоторое время назад погибший губернатор Пенджаба привлек всеобщее внимание, когда стал добиваться помилования для пакистанской христианки Айши Биби, матери пятерых детей, приговоренной к смерти за оскорбление ислама, а фактически за бытовую ссору с односельчанами, которые донесли на нее в полицию. Тасир посетил ее в тюрьме и даже сфотографировался с женщиной. Айша Биби до сих пор в заключении и надеется на президентское помилование. Салман Тасир участвовал в подготовке внесенных некоторое время назад в парламент Пакистана поправок, смягчающих закон о богохульстве. А 31 декабря прошлого года в крупнейших пакистанских городах сотни тысяч людей по призыву исламистских партий вышли на улицы в знак протеста против внесения этих поправок и с проклятиями в адрес Тасира. Многие пакистанцы, особенно немногочисленные образованные либералы, шокированы убийством Тасира.
Это большая трагедия, которая не должна была произойти. Тот, кто убил Салмана Тасира, действовал исходя из личных соображений. И если подобные события продолжатся в Пакистане, это пагубно скажется на ситуации в стране.
Однако у очень многих жителей Пакистана известие об убийстве Тасира вызвало ликование. Вот что сказал один из профсоюзных лидеров Омар Заман Магул.
Согласно моей вере, я не могу согласиться с тем, чтобы оскорбивший пророка Мухаммеда оставался в живых. Таких людей надо убивать.
Во вторник в Тасира на рынке в Исламабаде стрелял в упор один из собственных охранников, который успел выпустить в своего шефа два полных автоматных рожка. Еще пять человек он ранил. Когда убийцу схватили, он заявил, что убил Тасира именно из-за его попыток смягчить пресловутый закон. В Пакистане официально объявлен трехдневный траур. Однако около 500 известных религиозных деятелей, причем считающихся умеренными по местным меркам, предупредили, что всем, кто решит прийти на похороны или просто выразить скорбь по поводу гибели Салмана Тасира, грозит та же участь. Александр Гостев, Радио Свобода.
Вы слушаете программу «Время свободы». У нас на очереди обзор российской и западной блогосферы в рубрике «Сетевые разговоры».
Главной темой российской блогосферы остается арест оппозиционных политиков, вышедших 31 декабря на митинг «Стратегии 31». Экономист Сергей Алексашенко обращает внимание на то, что в зарубежных политических кругах это событие вызвало значительно больший резонанс, чем в России.
«Мне положительно нравятся российские политики. Закончились пятые сутки с момента незаконного ареста участников санкционированного митинга на Триумфальной. Впрочем, Лимонов даже до митинга не доехал, арестовали на выходе из дома, и все они как воды в рот набрали. Президент переписывается с отставным терминатором, собираясь покататься на лыжах в Калифорнии. Премьер продолжает латать дыры в Тришкином кафтане неработающей вертикали, то спасая корабли в Охотском море, то находя несколько миллионов долларов в бюджете Ростехнологий на финансирование российского гонщика в «Формуле-1». И ни слова про вопиющее нарушение закона в центре Москвы. Но как только Госдепартамент США сделал заявление по данному вопросу, тут же, как по команде, прорвало тех, кто без устали облизывает начальство со всех сторон. Только не подумайте, что они стали обсуждать вопрос о том, почему милиция имеет право задерживать людей в центре Москвы без предъявления им каких-либо обвинений. Почему судья Боровкова не считает нужным выслушивать мнение свидетелей и просматривать видеозаписи, сделанные до и в момент задержания. Нет, конечно, они возмущены вмешательством американцев в наши внутренние дела.
Поскольку понять ситуацию с точки зрения здравого смысла непросто, блогеры пытаются найти объяснение либо в конспирологических теориях, либо в воспетой классиком российской глупости, пишет политик Леонид Гозман.
Если бы я верил в заговоры, я бы решил, что арест Немцова, Яшина и других – это спецоперация тех, кто стремится к изоляции страны и срыву и без того робких попыток что-то в нашей жизни изменить. И в России, и в мире это не воспринимается иначе, чем произвол. Вряд ли кто-нибудь может поверить в официальные версии, от которых краснеет даже лента новостей. Мало предновогоднего приговора Ходорковскому и Лебедеву. Все как будто бы специально делается для того, чтобы надежд не оставалось. ВТО, например, вполне может накрыться. Но я в заговоры не верю. Думаю, что это просто дурь и неистребимый хватательный рефлекс. Кто-то сказал, что дураков у нас в стране немного, они просто грамотно расставлены. Забавно, что раз мы дураков не выбираем, значит, их назначают. Причем те самые люди, которые считают, что мы еще не доросли до того, чтобы выбирать. В общем, с новым счастьем.
Важнейшей темой мировой англоязычной блогосферы остается Венгрия. Начало первого президентства этой страны в Европейском Союзе сопровождается интенсивным международным обсуждением закона о СМИ, принятого венгерским парламентом в конце прошлого года. Закон предусматривает учреждение неизбираемого надзорного органа, наделенного широкими полномочиями контроля над редакционной политикой всех без исключения СМИ страны. Имея в виду фактически однопартийную систему, сложившуюся в стране после победы партии Виктора Орбана, блогеры заговорили о том, что предстоящие 6 месяцев ЕС будет возглавлять страна с оформившимся авторитарным режимом. Самая жесткая критика доносится из-за океана. Редакционная статья в газете «Вашингтон-Пост» вышла под заголовком «Путинизация Венгрии». Авторы призывают Евросоюз бойкотировать назначенный на май саммит глав государств ЕС, посвященный программе «Восточного партнерства». Блогер газеты «Прагпост» Силиан О'Донахью по существу согласен с американскими коллегами.
Быть может, сравнение Венгрии с путинской Россией – это слишком смело. Однако нельзя не признать, что в Венгрии устанавливается однопартийная система, в рамках которой демократический механизм балансирования интересов практически уже не работает. Брюсселю пора намекнуть, что подобное отступление от приоритетов демократического развития ни одно из европейских государств терпеть не будет. Отказ от посещения майского саммита это может негативно сказаться на программе восточного партнерства. Однако лучшего повода, чтобы продемонстрировать свое отношение к происходящему, Евросоюз может и не найти.
Борьба с новым законом о СМИ ведется и внутри Венгрии. Независимый обозреватель венгерской политики Ева Балок сообщает в своем блоге.
Когда венгры начинают рассказывать политические анекдоты, можно не сомневаться, что что-то не в порядке. Когда каждый второй венгерский блогер, чьи посты попадают в мое поле зрения, начинает называть Виктора Орбана любимым вождем, меня охватывает тревога. Название партии Орбана «Фидес» раньше расшифровывалось «Союз молодых демократов». Теперь все чаще слышится другая версия – «Союз молодых диктаторов». Я получила несколько групповых обращений с призывом завалить жалобами надзорный медиаорган, созданный в соответствии с новым законом о СМИ. Авторы писем просят отслеживать расистские, антисемитские и разжигающие гражданскую ненависть утверждения, то и дело появляющиеся в правой прессе, и требовать, чтобы новый надзорный орган с ними разобрался. Мне нравится это идея, потому что правая пресса явно рассчитывает на то, что к ней новый закон применяться не будет.
Другой венгерский блогер Пахисандра разъясняет свою политическую цель так.
Правая пресса здесь совершенно ни при чем. Мой враг не пресса, а надзорный орган. Поэтому я буду стараться, чтобы он работал без передышки и без всякого смысла. Мониторить нужно политически нейтральные СМИ. Журналы о садоводстве, огородничестве, о здоровье, об уходе за младенцами. Можно не сомневаться, что и там обязательно найдется что-нибудь разжигающее. Может, тогда глаза у этого надзорного органа раскроются. Ну а если нет, то хоть будет над чем посмеяться.
Рубрику «Сетевые разговоры» подготовила Ольга Серебряная. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 18:45. Время краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве милиция разогнала 3 пикета в поддержку оппозиционеров, арестованных после митинга на Триумфальной площади 31 декабря. Среди убитых в среду в Дагестане боевиков один из лидеров местной экстремистской группировки. В Пакистане в городе Лахор около 3000 человек собрались на похороны губернатора провинции Пенджаб Салмана Тасира, убитого во вторник своим телохранителем. В Подмосковье около 7000 человек остаются без света. В Соединенных Штатах сегодня открывается сессия Конгресса нового созыва. Двум арестованным в Минске россиянам предъявлено обвинение в организации и участии в массовых беспорядках. В Афганистане задержаны 7 обвиняемых в подготовке крупных терактов.
Найти и слушать новое на сайте свободанews.ру. Поиск не только в тексте, но и в звуке. Набрав ключевое слово, слушайте выборку из нашего звукового архива. Все, что сказано на радио «Свобода», в вашем распоряжении.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы», и сейчас очередь новостей экономики. Минимальная розничная цена за пол-литровую бутылку водки в России с начала года увеличена примерно на 10%, до 98 рублей. Эксперты предполагают, что это решение не окажет заметного влияния на внутренний алкогольный рынок и, в частности, на объемы потребления спиртных напитков. Подробнее об этой теме Иван Трифилов в очередном выпуске «Экономической панорамы».
В России с 1 января проведена индексация минимальных оптовых и розничных цен на спиртные напитки крепостью более 28 градусов. В частности, отпускная цена предприятия-производителя на водку должна быть не менее 77 рублей 70 копеек за половину литра, против 70 рублей в 2010 году. Также примерно на 10%, с 89 до 98 рублей, повышена и минимальная розничная цена пол-литровой бутылки этого спиртного напитка. Говорит руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин.
На 10%, конечно, маловато, хотя 98 рублей минимальная цена – это лучше, чем 89 за пол-литровую бутылку водки. Но это индикативная цена для борьбы с нелегальным рынком. Эта мера вообще одна из самых эффективных. Благодаря ей, в том числе, в этом году на 5% выросло легальное производство водки. Но, конечно, для того, чтобы более адекватная была минимальная цена с точки зрения борьбы с нелегальным рынком, увеличить бы ее где-нибудь рублей до 120 в розницу за пол-литровую бутылку водки, это позволит как-то снизить доступность крепкого алкоголя для населения, что уже является социальным фактором.
Более пессимистичен в своих оценках председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, настаивающий на более радикальном повышении минимальных цен на крепкий алкоголь, прежде всего на водку. Он уверен, что предложенный размер индексации практически не повлияет на объемы ее потребления в России.
Крайне либеральное регулирование оборота алкогольной продукции в нашей стране и табачной. 18 литров данные 2008 года, 15 литров данные 2009 года и 80% этого алкоголя – это водка. Минимальная цена на водку, которая сейчас будет чуть меньше 100 рублей, это полумера, не оказывающая никакого воздействия на объемы потребления данного продукта, потому что реально водка должна стоить в районе 250 рублей, чтобы цена бутылки водки была ощутима для покупателя, а сейчас практически любой человек может себе позволить купить за 100 рублей бутылку водки и, соответственно, ее за один день выпить.
Эксперты не исключают, что очередной, хотя и недостаточный рост минимальных цен на водку может привести к увеличению потребления разного рода спиртосодержащих заменителей алкогольных напитков. Отчасти способствовать этому, по словам Павла Шапкина, будет и нынешняя фискальная политика государства в отношении такой продукции.
Сегодня проблема потребления алкогольных суррогатов в виде медицинских разных настоек, там, под видом лекарственных препаратов, либо парфюмерно-косметической продукции, она существует, но она не настолько острая, как это было, скажем, 5 лет назад, когда под видом бытовой химии продавалось в огромных количествах этиловый спирт. Вместе с тем, действительно, есть проблема, и, к сожалению, несмотря на то, что вопрос вопрос ставился об устранении льгот по акцизам на спиртосжигающую продукцию медицинского назначения и на парфюмерную косметическую продукцию в емкостях не более 100 мл. Вопрос не был решен. Правительство и депутаты бюджетного комитета оказались против. Ну и, возможно, потребление суррогатов как-то будет расти.
Рост потребления алкогольных суррогатов прогнозирует и председатель правления Международной конфедерации обществ потребителей Дмитрий Янин, обвиняющий российские власти в сознательном игнорировании этой проблемы.
Суррогатчиков есть очень большое лобби в бюджетном комитете Думы. Мы воочию увидели, как Минфин и депутаты защищали производителей суррогатов, не допустив введения акциза на спиртовые настойки, боярышник. Были поправки не с тем, чтобы облагать и парфюмерию, содержащую спирт и продающуюся в полиэтиленовых пакетах за 10 рублей полиэтиленовый 100-граммовый пакетик. Но, к сожалению, и Минфин, и депутаты Единой России высказались против такой меры, сказав, что нет проблемы употребления суррогатов в России, нет проблемы аптечных настоек.
Почему государство лишь создает видимость борьбы с алкоголизацией страны, фактически отказываясь от более радикальных действий по ограничению потребления спиртного? Дмитрий Янин продолжает.
Начиная с 91 года водка в России выполняла роль такого снотворного при всех политиках, как и при Ельцине, так и при последующих политиках, так и при Путине. С начала кризиса водка подорожала всего на 8%, при том, что, например, картофель подорожал 2.5 раза, гречка подорожала в 3 раза, подорожало молоко, мука, базовые продукты. А водка, искусственно цена водки сдерживается низкими акцизами, и, соответственно, видимо, решается задача, чтобы люди находили спокойствие именно в этом напитке, а значит, меньше думали и меньше заботились о будущем своей страны, соответственно, позволяли реализовывать параллельно абсолютно невыгодные гражданам решения и предпринимать шаги, которые нарушают права граждан.
Пока же власти готовы ужесточить лишь контроль над работой торговых сетей, добиваясь неукоснительного соблюдения ими установленных государством минимальных цен на алкогольные напитки. Скоро за нарушение этих норм их будут лишать лицензий на оборот спиртного, а не просто штрафовать, как это было ранее. Кроме того, в России готовится и законопроект об ужесточении наказаний за продажу алкогольной продукции несовершеннолетним. За такие нарушения у торговых точек предлагается в частности отбирать лицензии, а продавцов привлекать к уголовной ответственности.
Очередной выпуск экономической панорамы подготовил Иван Трифилов. Вы слушаете программу «Время свободы», и мы перейдем от алкоголя к табаку. Фонд «Общественное мнение» выяснил, насколько распространено в России курение. Сколько в стране убежденных курильщиков, кто хочет бросить курить, но не может, способствует ли борьбе с курением повышение цен на табачные изделия? Об этой теме наша рубрика «Общественное мнение», которую сегодня подготовила Вероника Баде.
Общественное мнение. Социологический портрет страны.
Тридцать 37% граждан заявили о том, что они курят. Правда, ФОМ опрашивал только взрослое население, а, как известно, курильщиков немало также среди подростков. 13% удалось бросить курить, 40% хотят избавиться от этой привычки, но не могут, 17% заявляют о своей готовности бросить, а 19% признаются в том, что не хотят и не могут бросить курить. Это и есть убежденные курильщики. Об отношении россиян к курению рассказала Радио Свобода Екатерина Седых, директор проектов «Доминанты» фонда «Общественное мнение».
Это очень драматический, конечно, вопрос для нашего российского населения, потому что, как показывают данные опросов регулярных, мы их проводим давно, но до сих пор ситуация не меняется, и в основном курящими являются молодые мужчины. И я думаю, что разговоры, которые идут про продолжительность жизни, про повышение пенсионного возраста, они здесь, мне кажется, очень где-то рядом и очень связаны, потому что, как показывают данные медиков, табакокурение – это один из основных факторов смертности у нас, даже больше, чем алкоголизм. Поэтому повышение пенсионного возраста, который так достаточно низкий по сравнению там, с развитыми остальными странами, да, европейскими, невозможен при такой ситуации с плохим здоровьем, что непосредственно проистекает из такой практики курения. Особенно в такой аудитории наиболее активных граждан.
Ну и насколько я понимаю, некоторые категории населения ускользнули от вашего внимания, то есть вы проводите опрос только среди взрослых людей и не учитываете подростков.
Да, но, как известно, и там ситуация очень плохая, и все младшая аудитория подсаживается на эту привычку. По данным Всемирной организации здравоохранения, Россия оказалась на первом месте по количеству курящих подростков.
А что касается предложения правительства существенно повысить цены на табачные изделия, как это воспринимают россияне?
Здесь вот интересная ситуация, она кардинально меняется, кардинально она противоположная среди тех, кто курит, и среди тех, кто бросил, либо никогда не курил. Так вот, курильщики крайне отрицательно относятся к повышению цен на табачные изделия, а те, кто не курил, они всячески за. И здесь аргументы, конечно, приводятся достаточно, мне кажется, весомые и здравые, о том, что повышение цен должно снизить число страдающих такой пагубной привычкой, ну просто людей, которые вынуждены будут от этого отказаться. Во-первых. Во-вторых, это ограничит молодежь от расходов, ну и, соответственно, от табакокурения. Ну и в целом это должно повлиять на оздоровление общества. А те, кто курил, они так и говорят, что либо они перейдут на дешевые сигареты, либо будут продолжать в ущерб семейному бюджету. Ну, в целом против они.
Сейчас сколько тратят россияне на сигареты?
По нашим подсчетам, это, конечно, данные очень усредненные по всем субъектам, где мы проводим по всероссийскому опросу исследование такое проводили. По нашим данным получается, что в среднем в неделю тратят порядка 210 рублей. Насколько это адекватно вот ценам в отдельных регионах, здесь, конечно, надо иметь в виду, что данные усреднены.
А как вы думаете, какие меры были бы действенны в борьбе с курением?
Я, конечно, считаю, что меры, которые связаны с ограничением свободы, с навязыванием и с ограничением каких-то разумных, взвешенных, самостоятельных действий, это в далекой перспективе не ведет к хорошей ситуации в целом в обществе и мало мотивирует к осознанному отказу от таких пагубных привычек. Я думаю, здесь должны быть комплекс мероприятий, конечно, связанные с положительными какими-то позитивными программами, рассказывающими, привлекающими, организующими все мероприятия, которые направлены на здоровый образ жизни. То есть отлучать надо, вовлекая во что-то другое. Это и спортивный, и здоровый образ жизни, и программы, которые отвлекают молодежь, особенно молодежь, конечно, которая существенно и значительно портит свое здоровье с самой молодости.
Это была социолог Екатерина Седых. Как мы видим, даже существенное повышение цен на табак не заставит убежденных курильщиков бросить сигареты. А те, кто очень хочет избавиться от вредной привычки, часто сами справляются с этой проблемой.
Рубрика «Общественное мнение» Вероники Баде завершает эти информационные часы программы «Время свободы». Сейчас, сразу после новостей, в эфире «Радио Свобода», вы услышите повтор программы «Время гостей» на тему «Кто стремился развалить Россию от декабристов до большевиков?». Ведущий программы Виктор Резунков обсуждает эти вопросы с писателем Яковом Гординым и историком Николаем Стариковым. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Илья Бобчинецкий и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Органы правосудия Ирана абсолютно независимы.
Сумка со взрывчаткой была оставлена возле контрольно-пропускного
пункта. Появились провокаторы, которые стали подходить со своими плакатами.
В деревнях без света люди мучаются вот уже 9 дней.
КГБ будет рассматривать это как разглашение тайны следствия. И в таком случае Ромашевский будет снова.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России
В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах, 7240, 11805, 12015. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».